«Ракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это программа «Мракоборец». Сегодня с вами в студии Леся Рябцева. Ко мне вернулся Денис Корсаков. Привет.
Добрый вечер.
И у нас сегодня в гостях Максим Кононенко, которого мы не решили как представлять, потому что, когда я спросила журналиста, Лео, сказала, что ты меня как кого позвала, я сказала, ну, как Максима Кононенко, значит, просто Максим Кононенко, всем известный болтатель.
Также известный, телефона. Как мистер Паркер.
Он же, да.
Кстати говоря, давно уже нет. В 40 лет я же объявил, что мистера Паркера больше нет, мне как-то... И с тех пор я выступаю везде, как Максим Кононенко.
Да? Ну, мистер Паркер бессмертен, на самом деле.
Мне кажется, это был кризис среднего возраста.
Преследует меня.
Не надо серьезно относиться к тому, что вы сказали в 40 лет. С чего начнем? Есть пакет Яровой, который не дает всем покоя, о том, что операторы связи могут хранить данные о приговорах, сообщениях и звонках пользователей. И, собственно, я видела ваши комментарии по этому поводу,
да,
в Фейсбуке.
Мои тоже были. Но я думаю, что президент этот закон подпишет, но там до того, как должны вступить в действие вот это хранение данных, там, по-моему, это 1 января 2017 года, до этого еще 10 раз все там перепишут. Будет вот точно так же, как было с законом о залогах платежных систем. Помните, когда платежные системы точно так же выли Visa и MasterCard, что теперь у них бизнес накроется, все будет плохо. Закон, тем не менее, приняли, президент его подписал. А потом как-то так по-тихому там все это поменяли с этими залогами, и все стало хорошо. Я думаю, здесь будет то же самое.
Какой?
Что совершенно не меняет моего отношения к госпоже Яровой, которая придумала этот чудовищный совершенно законопроект.
Какой смысл тогда делать такие законы, которые все равно потихую потом подчистятся?
Не знаю, я вот спрашивал об этом много раз у депутатов Государственной Думы. Я говорю, зачем вы пишете законы, которые невозможно исполнить? Так вот, причем тут же надо еще понимать, что написать закон нормальный, в принципе, можно, обсудив как бы там его с теми людьми, интересы которых он затрагивает. У нас же вот этот закон, например, про который мы говорим, был принят и написан без всяческих консультаций с кем бы то ни было.
А кроме, с кем бы надо было консультироваться?
Ну, с представителями мобильных операторов, например, с представителями интернет-индустрии. Никого же не позвали.
Они же власть, зачем с кем-то консультироваться?
Ну да, может, были закрыты.
Что за глупость вообще? Еще
консультироваться? Вот я спрашивал много раз у депутатов, почему вы так делаете. А они говорили, нельзя написать хороший закон сразу. Вот такое объяснение. Поэтому надо написать абы какой, а потом посмотреть на правоприменение. Вот. И подправить, где что надо. Вот у нас такая вот методология, и она общепринята в Государственной Думе, что закон вот надо там править после того, как он принят, абы какой. Мне кажется, что эффективнее было бы сразу пописать, ну, как надо. Они считают, что так лучше.
Мне кажется, это вообще вот этот закон, пакет Яровой, это звенья одной цепи, да, вот закон о блогерах, а потом, соответственно, теперь... становится под вопросом тайна переписки, общения.
Ну да, населения. Тут надо понимать, что, конечно, Ирина Анатольевна Яровая не является как бы корнем зла. Она является ангелом зла, его, значит, посланником. А само зло, оно сосредоточено не в ней, а в тех организациях, которые ей поручают эти законы вносить в Государственную Думу. Ровно год назад, я, значит, поучаствовал в приостановлении, значит, рассмотрения закона госпожи Яровой по поводу ужесточения ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Если бы этот закон был принят, то у нас про обезболивание вообще нельзя было бы писать нигде. Вот. А, слава богу, когда я притащил представителей там, благотворительной индустрии и врачей на заседание Совета партии «Единая Россия», госпожа Яровая приболела, ее там не было. И поэтому мы с ФСКН и с партией «Единая Россия» сразу же как-то обо всем договорились. Вот я думаю, что если бы она была там, мы бы ни о чем не договорились. А договорились мы о том, что закон не будет рассматриваться в весеннюю сессию, его перенесут на осеннюю сессию, и вот про осеннюю сессию про него вообще все забыли. Потому что там ФСКН уже о другом думала, и ей надо было свою шкуру спасать. Вот. А я думаю, что если бы она там была, ничего бы остановить не удалось. Потому что она вот является посланником зла. С ней никто не хочет связываться. Ее в Государственной Думе все боятся. И я думаю, что ее все там ненавидят. И даже если люди говорят обратное, они лицемерят. Значит, поэтому здесь не она придумала этот идиотский закон, а ей поручили внести. Я полагаю, люди из Совета Безопасности Российской Федерации, отвечающие, ну, представители ФСБ, которые очень озабочены, значит, сейчас контролем над интернетом. Причем не потому, что это им нужно по каким-то оперативным соображениям, а просто потому, что ну, они же должны показывать какую-то деятельность.
Эффективность.
Да.
То,
только
что
поэтому.
Все под контролем.
Ну, как у милиционеров, должен быть какой-то процент раскрываемых
да.
дел. В любом...
Я думаю, что этот закон, во-первых, его поменяют, во-вторых, его все будут саботировать, потому что он идиотский.
Мне кажется, что вот это зло, оно какое-то, знаете, не только в нашей стране происходит. Опять же, вот эта ситуация
ну, это
с иммиграционной формой для въезда в США, вот это вы точно уже комментировали.
Да.
Там появилась новая колоночка, новое поле, да, указывайте аккаунты въезжающего.
Не обязательно, пока не обязательно.
Пока не обязательно, да, в социальных сетях. Mm. То есть человеку, чтобы въехать в США, теперь нужно указывать ссылку на ВКонтакте, в Фейсбук и так далее. Собственно, как объясняет это Министерство внутренней безопасности США, это, ну, опять же, против террористического акта, как я понимаю. Да. В общем, как-то о возможных скверных действиях и связях того или иного иностранца, говорится в заявлении
ну,
службы.
Лесь, там вообще шизофреническая миграционная форма изначально.
Где там?
Там в США. Там вопрос уже, типа, являетесь ли вы террористом, являются ли ваши родственники террористами.
Вот, там, вот я говорю, что...
А вы не видели никакую анкету, которую надо было заполнять гражданину Советского Союза для того, чтобы выехать из страны?
Нет.
Там был вопрос, есть ли у вас, были ли ваши родственники в партизанском движении, в плену во время войны, интернированы за границей и тому прочее. Вот так, на самом деле анкета была здоровая, там 3 листа где-то, на, вот таких вот вопросов. Вот.
Ну, мне кажется, мы далеко не ушли, может быть, у нас тоже скоро сделают выездные
понимаешь, визы. Понимаешь, ну, у нас, конечно, выездные визы не сделают, потому что это уже ну, довольно сложно. Да и нет необходимости никакой их делать. Зачем? Понимаешь, если делать железный занавес, то нужно очень сильно перестраивать существующую инфраструктуру работы государства, потому что для этого понадобится закрыть интернет, потому что нет смысла ограничивать выезд, если открыт интернет. А для того, чтобы закрывать интернет, нужно перестраивать всю логистику работы ведомств, потому что весь документооборот сейчас идет по интернету.
Давай прервемся ненадолго. Это программа «Бракоборец», Леся Рябцева, Денис Корсаков и Максим Кононенко. Скоро вернемся в студию.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
И это программа «Мракоборец». Максим Кононенко у нас в гостях. Это Денис Корсаков, Леся Рябцева. Если уж говорим про интернет и про систему, которую нужно было бы менять, вот одно из другого течет. Получается, что если интернет обязывает министерство меняться, может быть, министерство-то и поменяются?
Они не хотят. Эта проблема, она действительно общая у всех совершенно государств мира. Дело в том, что человечество меняется гораздо быстрее, чем это могут осознать политики и чиновники, чем могут за этим поспевать. И этот процесс совершенно неостановим, он все больше ускоряется, государства все больше отстают, они в растерянности находятся, они не знают, что со всем этим делать. Вот что делать с Фейсбуком или с Гуглом?
Дружить.
Это транснациональные корпорации, которые знают о людях больше, чем государство. И о большем количестве людей, чем любое государство. Да, у Гугла, у Фейсбука там 1,5 миллиарда подписчиков, про которые Фейсбук знает все. Что они едят на завтрак? Значит, какая у них сексуальная ориентация?
Ну, если они этим делятся.
Они это продают за деньги. Дело даже не в том, что они с этим делают.
Нет, если сами пользователи делятся этим в Фейсбуке.
Это не важно. Важно то, что существует субъект права, знающие о людях больше, чем государство, и о большем количестве людей, причем из разных государств. И любое государство в мире, оно обеспокоено этим, потому что это его монополия, знание о людях. И что с этим делать, никто не знает, ни русские, ни американцы. Не, ну, очевидно, мы можем предположить, что правильно, значит, возьмемся за руки друзья, чтобы не пропасть поодиночке, да, то есть все должны устроить международную конференцию, сесть за стол переговоров и обсудить сложившуюся ситуацию. Что делать? Разумеется, США никогда не сядет за такой круглый стол переговоров, поскольку вся инфраструктура интернета основная находится на их территории. Они контролируют эту инфраструктуру. Эти компании, которые знают о людях больше, чем государство, находятся в юрисдикции США. Да, сравнимых компаний. Сравнимые компании есть только в Китае и в России. Вот. Поэтому никто ни о чем не будет договариваться, а вот внутри будут придумывать вот эти вот идиотские законы, которые не будут работать, потому что люди, которые пишут эти законы, ни черта в природе интернета не понимают.
Но мне кажется, это не очень логично. Например, на территории нашей страны был придуман ВКонтакте, а потом Павел Дуров уехал из нашей страны. И чтобы у нас не начиналось в нашей стране, оно как-то задавливается. То есть, с одной стороны, наши бы власти придумать что-то свое, что заменило бы условный Facebook или там, ну, создать более лучшую конфетку, назовем это так, да, тогда туда бы...
Власть не умеет ничего создавать. Она для этого не предназначена.
Тогда можно не
убивать то, что создает. Власть для ограничений. Ну, вот, к сожалению, во власти довольно много идиотов, которые не понимают, что они, значит, убивают курицу, несущую золотые яйца. Вот пример с ВКонтактом очень хороший. Сейчас мы все наблюдаем с большим интересом, как эта социальная сеть накрывается медным тазом, потому что интернет-проект крупный, большой, это не компьютеры с работающей на ней программой, это люди, которые обладают даром в английском языке, называемым словом visionary. Вот как Цукерберг там, или Стив Джобс. Это люди, которые...
Визионеры по-русски.
Люди, да? Которые... Слово «визионер» в русском языке имеет отрицательную коннотацию. Слово «visionary», оно очень имеет уважительную коннотацию.
Провинция.
Значит, «visionary» придумывает, что могло бы понадобиться людям, и убеждает людей что им это нужно. Государства не предназначены для этого совершенно, у них абсолютно другая функция. Вот. Функция государства – это контролировать все и... В общем случае, в идеальном, значит, формулировать в законодательстве уже сложившиеся общественные отношения. Здесь, кстати, наше Государственная Дума выступает как раз в роли visionary, которая придумывает людям новую реальность, совершенно не сообразующуюся с существующей реальностью, и пытается им ее навязать, но плохо у них получается, конечно, навязывать. Но... В чем-то получается, в чем-то нет. Вот. Поэтому государства всегда будут отставать. И вот сейчас мы, кстати, наблюдаем. Да, Visionary выгнали, главного архитектора выгнали из ВКонтакте. И сейчас мы все с интересом наблюдаем, когда социальная сеть ВКонтакте накроется, а в том, что это произойдет, нет никакого сомнения. Та же самая история была с Яндексом, который тоже хотели отжать.
Там тоже всех выгнали.
Нет, там никого не выгнали, но вовремя поняли, что если... выгнать из Яндекса условного Воложа, то ну, он будет стоить ноль, потому что это все развалится, перестанет работать. Это не там нефтеперерабатывающий завод, который представляет из себя значит, набор установок по перегонке нефти, и абсолютно без разницы, кто на этих установках будет работать. С интернет-проектом так не получится. Ну, кто-то понимает это в государстве, кто-то нет.
Какая у этого всего, какой может быть прогноз? Смена власти, приход новой крови, не знаю, подпольная деятельность, что случится? Альтернативная реальность?
Значит, сейчас в нашей стране, я думаю, нет человека, который знает, что будет. Потому что не существует механизмов перехода власти. Они утрачены, к сожалению. И совершенно невозможно прогнозировать, что будет, если ты не знаешь, с помощью чего это будет делаться. Есть такая штука, которая называется комплекс инвестора. Вот человек купил там бумаги, а цена пошла не в ту сторону, в которую он ждал. И человек сидит и ждет, что какой-то момент цена развернется и опять пойдет, и он выиграет. И чем он дольше ждет, тем он больше теряет денег. Чем он дольше ждет, тем он больше теряет денег. Вот ситуация, которая сейчас у нас в государстве сложилась, она вообще не напоминает вот это вот. Потому что все сидят и ждут, пока что-нибудь произойдет, и все станет лучше. И чем дальше они ждут, тем более худшей становится ситуация. Вот, тем сложнее из нее выйти. Да? Если бы, ну вот, там, повышение пенсионного возраста то же самое. Да? Если бы вы начали 15 лет назад, повышая пенсионный возраст на неделю в год или на две недели в год, то сейчас бы он был повышен, и это бы совершенно ни на кого не произвело никакого впечатления. А сейчас его надо повышать сразу там на 5-6 лет. И это, разумеется, вызовет... это страшно делать, потому что это вызовет социальное напряжение. И вот так во всем, так абсолютно во всем. Вот разговоры на Питерском экономическом форуме, разговоры чиновников высочайшего уровня о том, что, значит, России придется проводить институциональные реформы, это же такая стыдобища. Значит, вот, потому что чиновники должны делать эти реформы, были давно уже. Они сидят и говорят, что нам придется делать эти... Вот они не говорят, что мы должны, значит, сейчас будем заниматься институциональными реформами, потому что это необходимо. Нет, они говорят, что России придется. Ну, там, потом. Вот. Это неизбежно, но потом. Может, за это время с падишахом что-то случится. Может, осел научится говорить. Ну, вот это там где-то. И вот я ездил осенью 2014 года, меня зачем-то позвали на Валдайский форум.
Потому что много говорите.
Вот после этого меня, кстати, везде перестали звать. Я туда съездил и рассказал, что я там увидел. А увидел я там выступление вице-премьера Шувалова, например, там главы администрации президента. Ну ладно, глава администрации президента, бог с ним, политическая должность. А вот вице-премьер Шувалов, человек, который должен был нам рассказать, как Россия собирается... выкручиваться из сложившейся ситуации. Угу. И после его выступления стало понятно, что никакого плана нет. Ну, то есть вообще. Но, может, он вот реально выше. Говорил, держитесь, хорошего вам настроения и здоровья. Содержание его речи было таким. Значит, Газпром, его спрашивают, а вот Газпром там упал. Он говорит, а мы Газпром больше не любим, мы теперь Роснефть любим. Это говорит первый вице-премьер. Вот такой уровень риторики. Вот после этого я как бы потерял все надежды. И перестал совершенно интересоваться планами. Ну вот вы же видите, что с чудовищного падения, которое началось в декабре 2014 года, до сих пор правительство, в общем, ничего не сделало. Нам не рассказали никакую программу, ничего.
А по поводу Шувалова, вам не кажется, что он всего лишь функция? Может быть, кто-то, кто выше?
А если он не функция, а кто выше него? А выше Шувалова есть два человека. Это премьер-министр и президент.
Ну вот, может, у них есть план?
Так и пусть они расскажут его. Зачем Шувалову, же они его, Шувалову, зачем же его например, в тайне-то держат, я не понимаю.
Ну, это то, что говорил Денис. А зачем отчитываться? Это они власть. А мы должны просто
доверить. Не-не-не, какой смысл в плане, про который никто не знает? У Владимира Владимировича в голове может быть план. Угу. Но его нет, покуда он не реализуется, понимаешь? А ежели Владимир Владимирович собирается реализовывать этот план в какой-то там час X, то... Ну, пусть нам хотя бы расскажут, когда час икс наступит. Помнишь, как Жванецкий говорил, да? Говорят, на складах все есть на случай войны. Так давайте воевать поскорее.
Может быть, он такой свободный художник, который действует интуитивно, верит в черных лебедей, умеет, ждет их все время.
Нет, Путин такой, да, он великолепный тактик. Прекрасный. Вот. Но стратегии ни у кого нет, потому что нет, еще раз говорю, нет механизма передачи власти.
Я тебя прерву. Это программа «Мракоборец». Максим Кононенко, Денис Корсиков и Леся Рябцева. Скоро вернемся.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». «Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Мракоборец». Напоминаю, что у нас в гостях Максим Кононенко, журналист, и ведем этот эфир я, Леся Рябцева, Денис Корсаков. Мы все время говорим про верхи, не очень сейчас, вот давай к середине передачи перейдем все-таки к низам. Вот у нашего общества все-таки есть проблемы-то, может быть, или нет? Или это доморощенное, точнее, нытье доморощенной элиты, что у нас страна населена быдлом? Что вот эта власть, которую мы с тобой описываем, что она, в принципе-то, ну, как бы... Ну окей, она там отдельно, да, она какая-то плохая. А народ-то он нормальный.
Вот Бажена Рынская недавно высказалась насчет того, что советское быдло надо убивать или вот дождаться, пока оно все само вымрет, и тогда...
Ну, я вас уверяю, что, в общем...
И тогда наступит счастливый.
Подавляющее большинство населения в любой стране мира это люди, которые проводят свою жизнь исключительно у телевизора. И, в общем, они похожи в любой другой стране мира. И в любой другой стране мира, и как в нашей стране, есть такие люди, как Бажена, и всего им доброго.
В принципе, они стоят рядом.
И власть в любой стране мира, она, конечно, порождена обществом. И в любой стране мира она от общества оторвана. Кроме там совсем уж маленьких стран, где, там, не знаю, типа какой-нибудь Латвии или там Дании, там... конечно, правительство находится ближе к обществу, просто потому что мало людей живет. Вот. И, в принципе, везде все это устроено одинаково, и никогда не стоит ожидать от всего народа политической ответственности, принять каких-то правильных решений, потому что на самом деле не должно быть иллюзий внутри. Народу любой страны кроются темные силы совершенно. И лучше их не будить. То есть лучше туда не тыкать палкой. Вот я прекрасно помню крушение иллюзий в 20-го или когда там 21-го или 22-го августа 91-го года, когда значит, демократия победила путь чистов. И было такое счастливое возвышенное настроение. Я в этом счастливом возвышенном настроении включил телевизор и увидел, как толпа, значит, на Лубянке ломает памятник Дзержинскому. А я-то думал, что, значит, все будут водить хороводы, и, значит, улыбаться, да, есть мороженое, значит, фотографироваться с военными, которые выезжали из Москвы. Не, они пошли памятники ломать. Вот у меня лично после этого никаких иллюзий по поводу народа населения нет. Мы то же самое увидели в Киеве вот сейчас, когда народ показал себя изнутри. Тоже сейчас мы наблюдаем совершенно в Великобритании, где темные силы показались, потому что, конечно, выход Великобритании из ЕС – это плохо для всех, включая тех, кто проголосовал за это. Ну, такие силы есть везде, внутри любого общества, и власти, они, собственно говоря, ведут себя отстраненно именно для того, чтобы вот эти вот темные силы не пробуждать и вообще постараться их не замечать, потому что так спокойнее спать.
Британия, кстати говоря, тоже общее мнение, ну, как бы, что проголосовала за выход из ЕС как раз быдло, вот то самое, там, старички, которые такие помнят, как им хорошо было в молодости.
Не, ну, просто есть люди, которые ощущают себя правильными, образованными и хорошими, они считают, что другие быдло. Это вопрос, это относительное понятие совершенно, быдло. А эти люди, которых они называют быдлом, считают, вот, значит, этих, там, всех, значит, нельзя слово, да, произносить, гомосексуалистами, условно говоря.
Ну, первая точка зрения, она имеет право, потому что вот так называемое быдло, да, оно действительно малообразованное, у него действительно там маленький словарный запас, очень много злобы, если судить по комментариям, да, в интернете, даже на сайте КП.
Ну, это сложный философский вопрос о том, что хорошо. Хорошо быть злым реалистом, самостоятельно строящим свою жизнь, или хорошо быть, значит, копирайтером с прекрасным образованием, и с абсолютным неумением держать в руках молоток. Это очень сложный вопрос. Каждый для себя выбирает вот ту стезю, которая ему нравится. Да? Вот. Конечно, и снизу люди хотят выбраться наверх. Да? Вот, условно говоря, там из Челябинска люди хотят в Москву, потому что им кажется, что в Москве лучше. Я вот когда-то хотел в Москву. Переехал, значит, из города Апатиты в город Москву. А теперь я, значит, в Москве не живу уже много лет, потому что я живу в лесу там, в глухом. Потому что, ну, мне не нравится здесь. Слишком суетно, слишком быстро, слишком много людей. Нужно все время социализироваться. Вот. Поэтому это же вопрос выбора. И совершенно невозможно сказать, что определенно, что вот это хорошо, это плохо. Ну, мне трудно. Я не Бажена Рынска, у которой, значит, мир кристаллизован и хрустально прозрачен. И она знает, что, значит, собаки – это хорошо, а люди – это плохо. Вот.
Нет, не все. Богатые, знаменитые люди, это очень хорошо.
Они ее друзья.
Вот, да, вот те, кто с ней рядом летит в самолете и как-то не так себя ведет, это плохо, их надо там... Ну, они пишут прямую, конечно, что их надо убивать,
у меня,
но
вот
мечтают, что
кстати говоря,
убивают.
Никогда не было никакого абсолютно отрицания Бажены и никакого тошнотного чувства в ее сторону. Да есть довольно много людей, которым я испытываю... Ну, я не брезгливый человек, но такое отношение презрительное.
Например?
Ну, не будем мы сейчас, наверное, в эфире про это говорить. Ну много таких.
Ну, Бажена, да, вернемся.
А вот Бажене не испытываю совершенно никаких...
Она, по-моему, такой вполне литературный персонаж. У меня одна знакомая реально очень долго была уверена, что это фейковый блог, что не может быть такого человека, что кто-то ее придумал, значит, от ее имени все вот это постит. Она же действительно феерические какие-то тексты.
Я видел ее один раз в жизни, она совершенно не производила впечатления. Вот человека
такого,
как описанного.
Я тоже видел ее на кинотавре, она обаятельная, очень милая, славная
женщина.
О, Господи!
Серьезно, серьезно.
Мне кажется, что проблема в том, что мы сейчас делим людей на бедных и богатых. А не только
на
быдло и
образованных. Можно делить людей на глупых и умных, на образованных и необразованных.
Да, они еще пересекаются.
На мужчин и женщин. Значит, любую сущность можно разделить на две, значит, противоположные сущности. И ничего, это совершенно бессмысленный эксперимент, потому что ничего ты так не наанализируешь.
Да, Максим, давайте поговорим про Брекзит все-таки наконец. Как вам кажется, чем это все закончится?
Я надеюсь и уверен в этом, что закончится все это. Ну, то есть Великобритания никуда не выйдет из ЕС, но, безусловно, это приведет к каким-то тектоническим изменениям в структуре управления ЕС, потому что там все гораздо хуже, чем... даже там у нас, чем даже в Киеве в каком-нибудь, потому что непонятно, что такое ЕС, да, это Содружество государств, у них там есть правительство, которое может диктовать суверенным правительствам государств, входящих в Евросоюз, всякие правила там по поводу длины бананов там и прочего. Есть парламент, который принимает какие-то законы, но, значит, кто формирует это правительство и кто формирует этот парламент, совершенно непонятно. Ну, вернее, там есть какие-то правила, конечно, понятно, что ли. Но парламент национальный формируется путем прямого голосования граждан. И он отвечает перед гражданами, ну, в идеальной модели, да? А Европарламент, он ни перед кем не отвечает. Еврокомиссия ни перед кем не отвечает. У них нету субъектность есть, а нету вот ответственности нету. Поэтому... Это не работающая схема совершенно, потому что все клали на этот парламент и все клали на эту Еврокомиссию. И в результате вот происходит такой вот кризис управления. Есть какая-то бюрократическая структура, люди в серых костюмах, безлики, по именам никто никого не знает. Кто руководитель там какой-нибудь евроструктуры? Кто-нибудь может сейчас вот сказать, вот кто там главный? Кто главный?
Мне приходят на ум слова Дональд Туск.
Дональд Туск, представляете, какой-то Евросовет. Что такое Евросовет? Вот это не Европарламент, а не Еврокомиссия. Есть какой-то Евросовет. Короче, хрен что поймешь. И эту ситуацию надо как-то менять, да. Все-таки надо создавать какое-то метагосударство. Как его создавать при существовании мощных совершенно национальных государств, непонятно, да, как... Сделать федерацию, в которую будут входить Франция и Германия, это что ж получается?
Ну да, лебедь, рак и щука.
Не будет у Германии канцлера, как это так? В общем, в интересное мы время живем, вот что я вам скажу.
Почему? Вы то, что говорили, что все плохо и печально.
Ну, так это плохо, это не значит, что
поэтому и интересно.
Печальнее, не значит, скучно.
Нет, иногда хочется, конечно, жить в очень спокойное время.
Вот есть страна Австралия. Вот там вот точно вот ничего не происходит. Последние новости из Австралии, там мы читали, не знаю, много месяцев назад была новость о том, что какой-то пингвин растолстел или что-то.
Это же и хорошо! Это программа «Мракоборец». Денис Корсаков, Леся Рябцева, Максим Кононенко. Скоро вернемся в студию.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах. О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. «Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Мракоборец». Напоминаю, что в студии Дениса Корсакова, Леся Рябцева и Максим Кононенко. А если продолжать говорить про зарубеж, Россия, Турция, Россия, США, вот новый сезон, как бы, я надеюсь, после отпусков-то начнется. Вот чего ждать-то? Какие отношения? Какое развитие вообще может быть?
Ну, США нет. При нынешнем президенте нет. А в будущем как посмотреть? Если... Клинтон нет, если Трамп, интересно, но я не верю в то, что Трамп может стать президентом США.
А я верю после того, как Исландия выиграла в Англии, я верю во всех чертов.
Нет, это невозможно. Нет, дело не в том, даже если проголосует за него большинство, он не может стать президентом США, потому что он не может стать президентом США. Вот. Это невозможно. Да так что? Устроена политическая система США, что Дональд Трамп не может стать президентом. Ну, убьют его, в конце концов, и все. Из снайперской винтовки. И проблема разрешится. Но он не может стать президентом. Вот в этом состоит мое глубокое убеждение. Значит, что касается...
Турции.
Турция, конечно.
Ну, Турция... А что Турция? С Турцией можно поступать как хочешь. Вот то мы ее, значит, закрыли, теперь мы ее опять открыли. Это уж там Путин, ну как надо. Что такое Турция? Я вообще не понимаю, что вот разговаривать о каких-то таких вот странах, от которых ничего вообще не зависит.
Ну а что сейчас зависит? Для России кто сейчас важен? Китай?
Для России важна Германия, Китай и США. Вот три страны, которые нам равны. Все остальные... Черт с ними.
Одно время у нас вся политика, вся политическая деятельность страны сместилась вовнутрь. Мне кажется, что сейчас ситуация...
По-моему, наоборот. По-моему, у нас сейчас, кроме внешней политики, никакой другой не существует.
Ну, то есть выборы в Госдуму – это фарс очередной?
Нет, я надеюсь, что одномандатники нам много веселья принесут. Я очень надеюсь, что в Думу попадут адекватные люди. Они будут в меньшинстве, но, по крайней мере, есть надежда на то, что они будут говорить. Они будут выходить на трибуну и говорить какие-то слова, чего сейчас не происходит. Сейчас выходит человек и говорит, давайте примем законопроект о регистрации там, значит, беспилотных летательных аппаратов. Нарышкин говорит, давайте, кто за? Единогласно. Следующий. Минута прошла. Оказалось, что... запрещено все, там начиная от воздушных шаров, когда прочитали законопроект. Вот есть надежда, что кто-нибудь из одномандатников прочитает, выйдет на трибуну и скажет, погодите, вы читали вообще, что там написано? Вот надежда есть на это. И тогда все оторвутся от своих, значит, айпадов и с интересом послушают, а что там на самом деле написано, и после этого, может быть, не проголосуют и отправят закон на доработку. Вот на это есть большая надежда, потому что я очень хочу верить, что Государственная Дума 6-го созыва останется худшим парламентом в российской истории.
То есть есть надежда на то, что политика в страну вернется?
Ну, а иначе... Выхода нет. Выхода нет. Потому что идеи иссякли у высшего руководства, если говорить про внутреннеполитическое устройство. И нужно, чтобы появлялся какой-то дискуссионный клуб, в котором эти идеи будут рождаться.
А есть ли с кем дискутировать? Есть ли вот эти новые герои?
Да нет, они не обязательно должны быть новые. Их полно старых, просто их никто не слушает. Им нужна трибуна. Людей-то умных полно в стране.
То же самое про оппозицию можно сказать?
Ну, оппозиция-то что такое?
Несистемную, давайте брать. Не Зюганова, Жириновский.
Ну, вот нет никакой несистемной оппозиции. Оппозиция, значит, это те, кто проиграл выборы.
Кому не дали выиграть.
Оппозиция – это те, кто проиграл выборы, и они, значит, сейчас против. А в следующий раз они, может быть, выиграют и перестанут быть оппозицией, оппозиция станет партия «Единая Россия». Вот это я понимаю, что такое оппозиция.
А вы верите в то, что сейчас сказали? Вот прямо в следующий раз
«Единая Россия» проиграет? Нет, в следующий раз. Может, когда-нибудь это поменяется, да. Вполне может быть, почему нет? А что такое несистемная оппозиция, я лично не понимаю. Вот,
ну, это условный Навальный, да. И вот, но просто там настолько нет лидера, настолько нет...
Настолько он стал именем нарицательным, что мы его называем не как человека, а Навальный.
Вот, все, да, вот эти, Навальный. Вот все вот эти вот процессы, которые мы наблюдаем там, постоянно формирующихся, с 2008 года, первый раз, я помню, был комитет 2008, «Свободный выбор». Вот уже 8 лет прошло, больше там, они же раньше, 10 лет уже, создаются коалиции и разваливаются, создаются и разваливаются, создаются и разваливаются. Это почему происходит? Потому что нету сформулированной политической цели у них. Они чего хотят? Они говорят, мы хотим прийти к власти. Но послушайте, если вы хотите прийти к власти, вы должны сначала сходить посмотреть, как там все устроено в этой внутри власти. Вы же должны понимать, что вы делаете. Ну, то есть, совершенно невозможно прийти к власти человеку, который, значит, про эту власть говорит, что всех надо посадить, и все.
Но, мне кажется, это какие-то инфантильные фантазии.
Абсолютно. Это невозможно, потому что тебя никто не пустит.
Ну, да.
А к Алексею Анатольевичу Навальному с большим интересом относились в администрации президента в 2005 году, когда он начинал, значит, приобретать какую-то известность вне партии «Яблоко». Талантливый человек. Ну, значит,
променял.
Ну, он же абсолютно не был настроен ни на какие контакты никогда. Ну, и он так и будет сидеть в своем этом, значит, Марьино до конца дней, потому что, ну, если ты кроешь всех, значит, там, чем попало, то с тобой никто разговаривать не будет, и не получится у тебя прийти к власти никогда. Ну, то есть, есть возможность Алексею Анатольевичу Навальному прийти к власти только тогда, когда существующая политическая система страны довольно большая, в которой там десятки тысяч людей, когда она возьмет, если не сотни, и вот так и исчезнет, и будет пустота. И Алексей Анатольевич однажды утром проснется от телефонного звонка, где ему, значит, Леонид Волков скажет: «Леха, чувак, в Кремле никого нет, пусто, пойдем». Он приедет, войдет, значит, в Боровицкие ворота, которые никто не охраняет, пройдет, значит, по пустынной Ивановской площади, зайдет в здание Сената и сядет там в президентском кабинете. Вот это единственный возможный способ, другого нет.
Но есть обратная ситуация. Есть Никита Белых, который был в системе. По мне, так был один из самых адекватных.
Мне кажется, что...
Теперь он арестован.
Да, это... Я не понимаю, что происходит. Я не верю, что Никита Белых брал взятку. Никаких доказательств тому не предъявлено, весомых. Адвоката к нему не пускают.
Ни супругу, ни адвоката.
Все это, значит, все это выглядит чудовищно и непонятно. И пока я не понимаю, как это все комментировать, тем более, что, заметьте, президент пока не принял никакого решения, потому что я думаю, что он тоже пытается понять, что же происходит.
Это была программа «Мракоборец». Денис Корсаков, Леся Рябцева. У нас в гостях был Максим Кононенко. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо вам.
Знаешь, у меня по поводу того, что он говорил, нет никаких сомнений. У меня больше про него самого какие-то мысли во время эфира появились, что он, с одной стороны, конечно, обо всем этом так сухо рассуждает, очень логически, а при этом дерганно сидит. И я вот не понимаю, как человек, который постоянно сталкивается с такой кучей информации и эмоций, может настолько спокойно к этому относиться. Но я не верю в это. То есть вот я больше бы ожидала, если бы узнала, что у него там невроз, например, или психоз какой-то.
Нет, ну а в чем противоречие? Если он действительно пропускает через себя огромные просто тонны информации каждый день,
да,
и столько эмоций каждый день, естественно, у него он будет нервный.
Почему он все еще здесь, в этой стране? Вот он сказал о том, что он уехал в лес, и почему он продолжает работать?
Сейчас скажи еще, почему он еще в этом мире среди нас?
Ну реально, нет, ну
нет,
правда.
Нет, ну человек уехал в лес, в лесу ему хорошо. Там,
в общем, уехал в другую страну, раз это все плохо. Или он думает, что везде все плохо?
Ну, куда ему уезжать? Мы же обсуждали что мы живем вообще в интересном мире, да, не то, что в интересной стране, это само по себе, но вообще в интересном мире. Вот. Mm-hmm. Но мы говорили, впрочем, про Австралию, где действительно ничего никогда не происходит.
Ну, и пингвины. И до эфира
пингвины,
я бы спросила,
да,
что нового?
Кенгуру, там, калы и все такое.
Калы. И я его до эфира спросила, как дела, а что нового? Он говорит, да у меня 15 лет, ничего нового не происходит. Ну, это как-то депресняво. Неужели он ушел на пенсию? Или после 40 реально, как исчез мистер Паркер, то исчезло что-то вот это вот наносное клоунадничество какое-то, не знаю.
Ну, клоунадничество у него, по-моему, вообще сейчас никакого.
Вот я о том и говорю, что оно исчезло.
Ну, и слава богу, с другой стороны. Ну, хорошо. Человек взрослеет.
Ну, вот, по крайней мере, вот в этой передаче я уверена, что именно он выступал мракоборцем, не мы с тобой.
Да.
Потому что с другими гостями, конечно, обычно наоборот.
Мракоборец с Лисей Рябцевой. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».